Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Здесь сегодня, напомню, что в гостях Михаил Григорьевич Щепенко, художественный руководитель, режиссер, постановщик и основатель Московского театра русской драмы. Говорим мы о том, что 23 мая Московский театр русской драмы в очередной раз, несколько раз в год играется спектакль «Царский путь». Вот 23 мая он будет сыгран вновь на сцене, правда, театра «Луны». Еще раз напомню, что своя собственная сцена сейчас у театра русской драмы на ремонте. Уже мы говорили о этом феномене святости, о феномене праведника в условиях очень страшных, революционных, смутных, что всегда находится хотя бы один праведник, который очень ярко выделяется на фоне всего остального общества. Как вы думаете, если что-то подобное произойдет у нас сейчас в России, найдется такой праведник?
Я не пророк, и мне очень бы хотелось, чтобы это было. Я верю, да, я верю в это, но, как вы понимаете, доказательств тут никаких быть не может, кроме моего убеждения.
Может быть, стоит напомнить нашим слушателям о том, кем был патриарх Ермоген?
Его биографию?
По крайней мере, в двух словах, потому что мы о нем говорим, но немножечко оторвано все-таки. У кого-то может сложиться впечатление, что такое некая абстракция. Потому что, личность известная, но в учебниках о нем говорится не очень много. Поэтому, наверное, стоило бы буквально в двух словах о нем рассказать.
Это наш святейший патриарх, который стал патриархом в момент нашествия, польской интервенции и во времена Лжедмитрия I, Лжедмитрия II, и немножко дальше, то есть когда была эта Восьмибоярщина. Это тот патриарх, который воспротивился вопреки тому, что, можно сказать, народ, не только боярство, но и народ оказались в состоянии плачевном, когда Россия сама себя, при всем том, что было нашествие иноземное, она сама себя истязала. Казаки, которые составляли ядро всей этой смуты, это были насильники, грабители, происходило такое самоуничтожение, можно сказать, нации. И все это еще, я повторяю, при наличии вот этого иноземного нашествия. В конце концов, пришло к тому, что поляки заняли Кремль, то есть вся Москва была порабощена, можно сказать, и уже речь шла, просто, можно сказать, об уничтожении, об исчезновении с исторической арены Руси. И вот стояли немногие личности, во всяком случае, в основном это представители священства, и можно сказать...
Ополчение-то не священников собиралось, поэтому...
Нет, это я еще до ополчения говорю. Стояли те, кто стояли в вере, стояли в верности, и на них, собственно, и опиралось ополчение, которое затем, сначала первое ополчение, затем второе ополчение в Нижнем Новгороде, возникновение Пожарского, Минина, и возможность спасения нашего Отечества. Но это именно благодаря тому, что, в частности, святитель Ермоген стоял неуклонно в вере и рассылал свои грамоты по всей Руси с тем, чтобы люди сплотились, опомнились и сумели скинуть этот гнет не только польский, но и гнет такого вопиющего в народе греха. И вот он стоял до того, что его, в конце концов, в Кремле, в Чудовом монастыре, поляки заморили голодом.
Да, он не дождался освобождения Москвы буквально несколько месяцев, ну, полгода где-то.
Да, но его призыв, его влияние было настолько мощным, что оно сумело вот сплотить те же казацкие. Ведь это, опять-таки, казаки вливались в ополчение и уже шли освобождать Москву и Кремль. Вот что удивительно.
Самое интересное, что и о происхождении патриарха Ермогена мало что известно.
Да.
Он просто в какой-то... Ну, там очень много версий, что он из донских казаков, что он... из семьи духовенства, что это какие-то знатные, даже, возможно, род Шуйских или Голицыных. Но...
Нет, я этой версии не
слышал. Нет, есть. Действительно, на самом деле, вот его происхождение очень плохо известно, изучено. Известно только, что вот он в какой-то момент уже в Казани стал священником.
Да.
Но это не так важно, наверное. А вас спектакль в большей степени... биографический или это ваши рассуждения о событиях, которые тогда происходили?
Дело в том, что если это художественное произведение, то он не может быть просто биографическим. Для нас важен процесс, который происходил, ну, насколько в меру наших возможностей. Тот процесс, который происходил в самом Гермогене, мы прикасались к этому, естественно, очень тактично стремились это делать. И другая параллель, и, так сказать, параллельно с этим, царский путь Василия Шуйского, то есть приход к власти царя Василия Шуйского, то есть и его путь, то есть путь компромиссов, путь измен, но путь к верховной социальной власти. И другой царский путь, тот самый путь, о котором говорит Христос, это путь Гермогена. Вот эти две параллели, собственно, они определяют и конфликт спектакля, и, собственно, его динамику. И выявляют, так сказать, те опоры, на которых, собственно, нам должно стоять. Я надеюсь, что они выявляются не навязчиво, а именно изнутри.
То есть там впрямую об этом не говорится.
Об этом о чем?
Но о духовных ценностях, о традициях. Ну, нет, наверное,
ну, так или иначе, святитель Гермоген об этом говорит. То есть призывая народ опомниться, диктуя там свои грамоты, соприкасаясь с разными, то есть с боярами, с представителями польского начальства. То есть он выявляет свое отношение, несомненно, но в спектакле нет и не должно быть вот этого указующего перста, вот живите только как Гермоген. Нет, он просто в силу своего существование в силу того внутреннего правила, которое в нем заложено, собственно, вот он есть. И если этот образ убедителен, то именно такое влияние, на мой взгляд, самое большое влияние на человека. Я вот в свое время, для меня, я очень люблю, не просто люблю, а считаю его гениальным фильмом «Восхождение». И там, собственно, Сотников, он и слов-то мало говорит, но то, как он себя ведет, вот я запомнил это на всю жизнь. Для меня это осталось, да, тем впечатлением, на котором в большой степени я строю свое отношение к миру, к искусству тоже.
Мне давно хотелось спросить, сейчас выдалась возможность такая. Патриарх Гермоген прославлен в начале 20 века в лике святых. А тяжело играть святого? Вы чувствуете какую-то особую ответственность, может быть?
Несомненно.
Рамки, в которых надо себя держать. Тут же, наверное, уже художественных вольностей довольно сложно.
Да, ни в коем случае. Да, это большой риск. Но здесь, вы знаете, мне помогает, то есть, ну, в некотором роде, моя теория актерского мастерства, теория создания образа. Есть, вот если говорить о системе Станиславского, которую я чту, но есть вот этот тезис о перевоплощении в образ. Я не считаю, что нужно перевоплощаться в образ. То есть это человек не может перевоплотиться в другой образ, поскольку каждая личность уникальна и каждая личность таинственна. Я могу сыграть только мое отношение к образу. У Щепкина, причем это связано не только с положительным образом, но и с отрицательным. Если я погружаюсь полностью, у меня был, к сожалению, этот опыт, в отрицательный образ, то я приобретаю черты этого образа. Вот что ужасно. Этим профессия актера греховна.
А? В повседневной жизни тоже.
Да, переносится, мы хотим этого или нет, это переходит в жизнь. То есть, если я вот так погружаюсь бездумно в другой образ, это очень опасно. Точно так, не точно так же, а подобно этому, на мой взгляд, нельзя погружаться и в образ святого, потому что я не могу стать святым, я не святой.
Ну как, вы не можете? Любой человек, наверное, так или иначе, мало ли, мы же не знаем ничего про всю нашу
жизнь. Я могу к этому
жизнь.
Стремиться, но сказать, что я святой, здесь же я, если я играю образ, я должен сказать, да, я святой, вот, если я перевоплощаюсь в него. Я не перевоплощаюсь, я играю, вот у Щепкина есть такой термин «сочувствующий актер». То есть я так или иначе играю образ, которому сочувствую. Я нахожусь на определенном расстоянии от этого образа. То есть, ну, понимаете, о чем речь.
Конечно, да.
И это мне очень помогает. Это мое отношение к нему, а не сам он. И причем зрителю на самом деле, вот я просто уже знаю, на самом деле именно это и нужно от актера. Когда актер просто сливается с образом, с любым, отрицательный образ, положительный, даже святой, если происходит просто слияние, то это для меня это даже не совсем эстетическое явление. Должен быть зазор, должна быть дистанция между образом и актером. И тогда возможно, я думаю, играть и святого.
А Христа?
Христа, мне кажется, это просто не по силам человеческим, и этого делать не нужно.
А у вас нет ни одного спектакля? Где...
Нет, мы это избегаем, и Богородицу, и Христа ни в коем случае.
А тогда... Тут тоже спорят очень многие исследователи. У многих театров в репертуаре есть «Мастер и Маргарита». Когда актер играет Ишуага Ноцри, он же не играет Христа, получается, он играет персонажа Ишуага Ноцри.
Ну, вы знаете, у меня, не знаю, есть, наверное, есть у меня и единомышленники, вернее, да, есть. Я здесь, я не поклонник «Мастера и Маргариты», я признаю, естественно, талант писателя, признаю то сильное впечатление, которое... производит этот роман, но в целом все равно это так или иначе Евангелие от сатаны. И, так сказать, принимать это я не могу. И играть Иешуа, мне кажется, актеру не нужно.
Ну да, это ваше такое авторское, ваше режиссерское видение.
Ну не только режиссер, это
человеческое.
Здесь и, да, и мое.
Есть и другие полярные мнения.
Ну конечно.
У вас в театре сколько сейчас вообще всего спектаклей у вас идет на разных сценах?
Ну сейчас где-то в репертуаре у нас там где-то 30 спектаклей, но не все спектакли мы можем играть. На любой сцене. У нас, ну, например, «Муромское чудо» — это чудо, действительно. Там момент чуда очень велик. И это чудо мы не можем воспроизвести где угодно. Он был создан именно в расчете на нашу коробку, на нашу сцену. Еще есть спектакли, которые... А так мы вот играем... Ну, не знаю, наверное, наименований 20 мы играем сейчас.
Но каждый спектакль вы видите как определенную миссию, как определенную как проповедь или нет?
Ну, я проповедь, наверное, знаете...
Попытку проповеди, может быть, попытку донести вот те самые ценности, которые вам близки, именно христианские ценности, до зрителя.
Ну, вы знаете, эти ценности должны быть в сердце прежде всего. То есть жизнь первична по отношению к искусству. Если я... Знаете, есть такой Алексей Дмитриевич Попов, режиссер советский, в свое время говорил, что положительные качества неиграбельны. То есть их нельзя сыграть, их надо иметь. Так что вот это стремление... что-либо высказать на сцене, это не просто принести кому-то что-то. Скорее, я тут сравниваю, так сказать, пребывание на сцене, вот этот процесс спектакля, это скорее такое, я протягиваю руку зрителю, и мы взаимно можем друг друга поддержать. Вот что, в чем-то такой процесс. Если я становлюсь... в позу такого проповедника, то я уже ставлю себя в чем-то над зрителем. А это, я думаю, делать не нужно. Театр – это взаимное творчество, это сотворчество, этим он и драгоценен. Так что вот протягиваю руку, и зрительская рука очень часто оказывается в моей руке, я это ощущаю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню нашим слушателям, что в гостях у радио «Вера» сегодня Михаил Щепенко, художественный руководитель, режиссер, постановщик и основатель Московского театра русской драмы. А вы на всех спектаклях присутствуете, которые играют?
Нет, не на всех. Ну, хотя на большинстве, наверное. Ну, к тому же у нас, видите, режиссерская группа, у нас... Я был руководителем курса режиссерского, и сейчас у нас выпущено 5 режиссеров, которые уже поставили свои спектакли и следят за тем, как они играются.
Ну, я смотрю, у вас в репертуаре большое количество спектаклей. Вот ко Дню Победы, например, вы ставили спектакль «Не унывай».
Да.
Это по Твардовскому.
Да.
То есть достаточно спектаклей, которые впрямую действительно не говорят. Ну, хотя, да, вот Вторая мировая война ведь... А как вы ее представляете? Это как тоже преодоление вот это... Смутным временем, наверное, сложно назвать. Ну, как преодоление великой трагедии?
Ну, не знаю. Ну, конечно, трагедия. Тут... Здесь не столько... так сказать, не сам отрицательный момент войны. Несомненно, война – это беда, бедствие. Вот. Но как раз для нас в этом спектакле и вообще в Твардовском очень дорог вот этот дух русского солдата, суворовского солдата. И это ощущается. Твардовский не мог там говорить о том, что солдаты христиане, это просто, ну да, советский солдат, все. Но, знаете, один вот ветеран афганец или, может быть, Чечни, как-то мы вот общались, он говорит, на войне неверующих нет. Вот что-то в Твардовском, как это ни странно, он не говорит об этом впрямую, но просматривается этот момент. Даже в той веселости, вот суворовской веселости, то есть этого «Не унывай», видите, называется спектакль, казалось бы...
Оптимистичная трагедия,
да, драма. Несмотря на то, что, да, вершится вот это страшное, длящееся там почти 5 лет событие, а ты не унывай. То есть все равно не унывай, потому что... С нами Бог.
На гастроли... Вы ездите на гастроли ведь, да?
Ну, бывает, да. Сейчас это сложно делать, потому что... Деньги. Все дело в том, что...
Не знаю, как выглядит процесс приглашения театра на гастроли. То есть все за счет театра происходит? Ну, если вас, например, приглашают куда-нибудь, ну, условно, в город Киров.
Ну, вот мы недавно были зимой в Йошкар-Оле на фестивале, ну, и немножко гастроли. Сейчас вот были в Санкт-Петербурге, и намереваемся и туда еще раз поехать вот в этом году. Вот. Но тут сложность, видите, в чем. Сейчас же ведь привыкли к тому, что играется антреприза, то есть когда там 5 актеров... немножко обслуживающего персонала, и все в порядке. Вот. У нас спектакли часто многофигурные, и для нас это важно, чтобы, так сказать, был вот такой коллектив. А это значит, все делается дороже, за все надо платить. И в связи с этим организация гастролей – дело непростое. Тем более наш театр не развлекательный, хотя театр в любом случае – это развлечение. Но мы ради развлечения мы не можем существовать.
А разве есть развлекательные театры?
Ну, а как же? Есть сугубо развлекательные всякие.
Именно театр?
Кабаре.
Нет, драматический театр, он же... априори...
В драматическом театре можно развлекательное начало
поставить
настолько,
угла.
Так сказать, да, превознести, что там от драмы ничего не останется. И это, к сожалению, происходит. Все эти раздевания людей и привлечение таким образом таких, ну, такого интереса, яркого достаточно, но интереса такого животного порядка.
Ну, я понимаю, о чем вы говорите, но если... Речь идет не о раздевании. Наверное, неплохо, что существуют театры, в которых авторский подход режиссера к каким-то даже классическим произведениям. А это плохо, когда не остается классического варианта.
Конечно, да, любое обращение к классике – это авторское обращение. Режиссер тоже автор, не единственный, но... Тоже автор, но нельзя делать таким образом, что действительно от классического произведения остаются рожки до ножки. Если режиссер имеет право ставить тогда классику, когда он не противоречит автору в сверхзадаче.
Мы же с вами, наверное, не найдем ни одного одинакового вишневого сада на разных театральных сценах.
Да, возможно, да.
Чехов же у нас самый ставимый автор.
Да, для нас это тоже очень дорогой автор. Сейчас вот у нас выпущена премьера, пока она называется «О любви». И не только, но это мы еще на название, мы сейчас конкурс объявили даже зрителям на название этого спектакля. Вот, то есть Чехова у нас очень много идет. Да, его можно, так сказать, разный ракурс может быть на материал, который дает Чехов, но при этом нельзя ни в коем случае что-то делать внутренне, вопреки Чехову. То есть, ну, например, знаете, был такой, ну, классический такой пример. Корничук написал пьесу «Фронт», и ее поставили у нас и у немцев. У нас поставили, спектакль, который утверждает какие-то основы, ну, то есть советские, так сказать, народные, наверное, в чем-то. А немцы поставили как антисоветский спектакль. Вот то, что делали немцы, это было против автора. Этого делать нельзя. Вот нельзя быть такими немцами по отношению к любой пьесе. Не только классики.
А почему, с другой стороны, ну, такое видение немецкого режиссера было? Вот так он решил поставить. Да, возможно, это мы довольно сложно... Ну, когда автор жив, конечно, можно обратиться, узнать, что же он все-таки пытался сказать, хотя это один из самых нелюбимых вопросов, на которые обычно не дают ответа. А если автора уже нет 200 лет или 150 лет? Ну, откуда мы... Как мы можем быть уверены,
что он имел
в виду именно это?
Автор на то он, так сказать, если это великий автор, тем более все-таки мы имеем представление, что он любит, что ненавидит. И вот, собственно, нельзя вот эти вещи менять местами. Но это мое убеждение. Естественно, кто-то может думать иначе, но для меня это безусловно.
Это какие годы были? Ну, Корничука уже не спросишь.
Да нет,
конечно,
это было в войну.
А, Корничук нет, ставили спектакль во время войны?
Да, да.
А, то есть спектакль по произведению советского автора поставили во время Великой Отечественной Второй мировой войны в Германии?
Не помню, в Германии или нет, но поставили немцы и советские.
Ну да, это, конечно, интересно. Надо бы про это где-то подробнее прочитать, потому что, ну, А вы видите, как меняется театральная публика за последние годы?
Ну, вы знаете, это, ну, несомненно то, что зрителю сейчас, зритель сейчас уходит от тяжелых проблем.
Потому что в жизни хватает.
Да, вероятно, поэтому. Тут, знаете, ну, есть такой феномен, когда время такое, ну, благополучное, начинает преобладать трагедия, ну, так условно, или, ну, драма серьезная. Когда время неблагополучное, ну, это ощущается людьми интуитивно, начинает преобладать комедия. Сейчас преобладает комедия. Сейчас вы видите, сколько смехотворцев, как люди ржут даже над очень пошлыми шутками. Люди довольны, смеются, все хорошо. Но это на самом деле симптом не очень благополучный, потому что, ну, вы, вероятно, знаете, есть в Библии несколько строчек, когда древние евреи завоевывали обетованную землю. И вот несколько строчек. Они встретили народ легкомысленный и веселый. И этот народ был стерт с лица земли почти мгновенно. То есть вот эта независимость, легкомысленность и веселость – это не очень хороший симптом, как я уже сказал. А сейчас и тенденция к этому есть, несомненная.
Ну что ж, будем заканчивать нашу программу. Напомним только, что 23 мая, во вторник, спектакль «Царский путь» только на сцене Театра Луны. Это Малая Ордынка, дом 31.
Мы играем его обычно, ну, сейчас получается, два раза в год. Для нас это очень значимый спектакль, очень дорогой.
23 мая и когда?
Нет, а потом мы будем играть, вероятно, в районе 4
День народного единства,
да, где-то.
Ну, вдруг к этому времени вы уже приедете в свой дом или нет? Или
нет, вряд ли.
Театр русской драмы, Московский театр русской драмы, о котором сегодня шла речь, его художественный руководитель, режиссер, постановщик и основатель Михаил Григорьевич Щепенко был гостем программы «Светлый вечер» здесь, на Светлом радио. Спасибо большое. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами и до новых встреч.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».